В Москве 15 часов и 6 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. И напротив меня, как всегда, Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день. Опять добрый день.
У нас сегодня в плане московские налоги. Но мы не совсем об актуальном будем говорить. Все-таки мы будем опять копаться в исторических всяких сложностях и радостях. Но у нас есть вопрос. У нас есть вопрос, сразу скажу, это не я такая умная, это Александр Петрович такой умный. Разыгрываем книгу, 5 экземпляров, как убедить, что ты прав. Полезное очень чтение, прямо скажу. Иностранное, переводное. Ричард Шелл и Марио Мусса написали эту книжку. Перевод с английского, соответствующая, красиво изданная такая солидная вещь. Альпина Паблишер, Москва, 13-й год. Вопрос. Какую фамилию носили в России одни из первых крупных иностранных налогоплательщиков? Вот их имена. Марко Руффа, Алоизио де Карезино, Антонио Джиларди, Алоис Ламберто ди Монтальяно, Пьетро Франческо Аннибали и Пьетро Антонио Салари. Вот эти вот ребята. Вы слышите по их иностранным именам, что они очень иностранные. Естественно, их называли в России несколько иначе. И их всех называли одной фамилией. То есть имена оставляли, переиначивали на русский. Ну, Пьетро звали Петром, скажем так. А фамилия у них была одна. Получилось, что они одной семьи. Пришли. Во-первых, эти люди вам известны очень хорошо. В том смысле, что они сделали, видел каждый. А во-вторых, это слово, связанное с их фамилией, тоже нам известно очень хорошо до сих пор. Оно у нас в топонимике, по-моему, присутствует московской.
Конечно.
Ну, в общем,
да,
все подсказали.
А Венедиктов ответил на этот вопрос в момент задавания вопроса.
Вот. Если вы хотите быть такими же умными, выглядеть, во всяком случае, как Александр Петрович и Алексей Алексеевич, то у вас есть шанс. Присылайте фамилию, которую носили вот эти иностранцы, которых я сейчас вам назвала, вот все эти Марко, Антонио, Пьетро и так далее. Назовите фамилию, которую они носили в России, получите за эту книжку. Вот, кстати, некоторые уже ответили. Молодцы. Плюс 7-985-970-45-45. И получите полезную книжку «Как убедить, что ты прав». Возвращаемся сюда, где как раз эти граждане платили свои налоги, причем довольно крупные. Ну, скажите мне, пожалуйста, чем московские налоги для вас так занимательны?
Московские налоги занимательны тем, что на Руси первая цивилизованная система уплаты налогов строилась в Москве, поскольку Москва была очень большим городом, а обычно в городах у нас налоговых систем не было. Если Европа, если мы смотрели Флоренция, Венеция, города-государства, налоги 12-13 век уже можно исследовать, то в России до 18 века в городах ничего интересного не происходит вообще. Либо это были княжества, в которых все собирал князь, либо мы смотрели, мы с вами дошли уже до Петра Великого, и вот мы дошли до Петра Великого и видим налоги, которые выстраивало только государство, только для себя. Никаких городов, никаких прав, ничего. И, наконец-то, только Екатерина издает грамоту, причем с названием хорошим, на права и выгоды городам Российской империи. А 21 апреля 1785 года. И вот это... грамота, она огромная совершенно, там чуть-чуть не под 200 статей, и там есть такие прелестные вещи, просто прелесть. Вот, например, городская дума, она же повелела, чтобы могла городская общая дума и городская шестигласная дума действовать. Почему шестигласная? А потому что дума состояла из гласных от шести слоев. Кто считался входит в город? Городовые обыватели настоящие, гильдии, естественно, цеха. Еще одна группа. Иногородние иностранные гости, купцы, именитые граждане и посадские. Вот такой был такой.
А чем обыватели от посадских отличались?
Обыватель, зарегистрированный обыватель. Посадские, живущие на посаде, они были выделены, они записывались в эти сословия, у них был разный сбор. Вот мы будем дальше смотреть вот по каждой категории, какой у кого был сбор, за что, как с кого брали.
Так.
Они все по-разному платили, родимые. Вот. И именитым гражданинам тоже быть надо было денежку платить, хотя это почетная должность была. Так вот, они избирали гласных, и то есть каждая из этих вот разделений имела один голос, вот шесть голосов. И писали, что вот они приходили представителями разных сословий, но в конце концов превращались в одну думу. Так вот, что Екатерина думает о том, как дума должна действовать? Вот она считает по порядку. Первое. Доставлять жителям города нужное пособие к их прокормлению или содержанию. Первая задача городской думы – пособие к прокормлению или содержанию.
Это что, городские склады и провианты?
Это и пособия. И это поддержка малоимущих, это первые больнички, это источники для зарабатывания денег.
Создание рабочих мест.
Да, это совершенно верно. Это лавки, купцы и так далее, и так далее. Вот это все должна была думать дума. Дальше. Сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами или селениями. Так, вот. Тогда такие вопросы были. Дальше. Сохранять между жителями города мир, тишину и доброе согласие.
Вот. Это вопросы безопасности.
Вопросы
так.
безопасности. Возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно. Тоже вот полицейские задачи. Посредством наблюдения доброй веры и всякими позволенными способами поощрять привоз в город и продажу всего, что как благу и выгодам жителей служить может. Обратите внимание, не брать пошлины, а поощрять привоз в город и продажу всего, как можно больше. Так? Дальше. Наблюдать за прочностью публичных городских зданий, стараться о заведении всего потребного, о заведении площадей для стечения народа по торгу и тому подобного, что может быть для города потребно, выгодно и полезно.
Это просто вот навстречу выборам мэра Москвы.
Так у нас же передача актуально получилась. Правда, честно говоря, мы ее замыслили до вот этого неожиданного хода Собянина. Так получилось. Стараться о приращении городских доходов на пользу города и для распространения заведений по приказу общественного презрения. Вот о чем мы говорим. Социальная сфера, социальная защита и приращение городских доходов. Разрешать сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям в силу сделанных о том положений. Вот такие вот судебные и, пожалуй, функции какие-то примиренческие, как бы сказали, досудебные процедуры. Вот это было. И можно на Думу было пожаловаться в губернский магистрат. Вот. Но, к сожалению, вот эту замечательную грамоту отменил Павел I.
Он вообще все, что матушка интересного придумала, очень недолюбливал.
Он отменял, но Александр I это ввел снова, и по этой грамоте Дума работала. И вот у этой Думы уже был бюджет. И бюджет конца XVIII века, он маленький, очень скудный. И, честно говоря, даже удивительно, потому что к концу XVIII века Москва довольно большой, серьезный город, в ней уже сотни тысяч людей, конечно, нет этого миллиона, миллион появляется в конце XIX века, но, тем не менее, это большой город с массой домов, с массой храмов, и у города бюджет, ну, сколько, например, 1787 год. 11 071 рубль 39 копеек в бюджет дало что? Вот догадайтесь. Два источника доходов было в бюджете Москвы. Всего собственных доходов 11 556 рублей 21 копейка. 484 рубля 82 копейки они получили за счет содержания лодочных перевозов и паромов, мостов не хватало. А вот то, что я назвал сначала, 11 071 рубль 39 копеек. То есть 99 почти процентов бюджета Москвы в 1787 году. А какой налог давал.
Это именно налог, не штраф, никакой.
Это
не
налог. Это налог. Да. Вот что
может,
чего,
вот сейчас... на строительство какое-нибудь?
Нет. вот исконно русская вещь, которая содержала бюджет Москвы в конце 18 века. Абсолютно понятно.
Неужто алкогольные напитки?
Конечно. От казенной питейной продажи забирались. Вот. То есть, вот все говорили, вот пьяный бюджет там 80-х годов при Горбачеве. Так вот, у нас в конце 18 века бюджет Москвы был...
99%
пьяный. Тотально вот это... Кабаки казенные, казенная питейная продажа, и платили с водочки, с хлебного вина, точнее, налог. Вот. Ну и у них еще были неизрасходованные деньги за прошлые года, у них были неизрасходованные деньги на собственное содержание, чиновники были экономные, 1500 сэкономили, и вот у них в 1787 году было 20 тысяч рублей денег. Из них они потратили на жалование служащим 5381 рубль 10,5 копеек. Но это все служащие во всех городских заведениях, включая там школы и больницы. На устройство новых школ, 15 школ за год сделали, 4968 рублей 56 копеек. Кстати, очень много 15 школ. На канцелярские расходы 533 рубля. И на ремесленную управу и рыночные знамена 96 рублей. То есть 10 тысяч рублей расходов. И профицит бюджета почти 50%. 10978 рублей расходов и 9078 рублей превышение доходов над расходами.
Вот. Ну это просто золотой век. Александр Петрович, у нас тут появилась внезапная новость, тоже связанная, в общем, с московскими всякими делами. Бюро партии РПР «Парнас» рекомендовало московскому отделению выдвинуть Алексея Навального в мэры города. Об этом в Твиттере сообщил Илья Яшин. Ранее Навальный изъявил желание баллотироваться на пост городоначальника. Всем любознательным, пожалуйста, на заметку.
Очень хорошо. Вот пусть изучает, как...
Как управлять городом, да, иметь профицит. Да. Кстати, сейчас тоже у Москвы профицит, насколько я понимаю.
Это да. Москва сейчас имеет огромный бюджет. Это меня потрясает. Потому что ее бюджет приближается к бюджету Нью-Йорка. И посчитаем, каждый житель Москвы фактически отдает бюджет родного города около 1500 рублей сейчас. Вот если посчитать, в среднем приходится на человека. И это очень серьезные деньги, им можно очень хорошо распорядиться.
То есть мне могут переходы, в принципе, на эти средства нарисовать в любом удобном для меня месте, еще возле дома светофор поставить.
Знаете, вот для понимания ситуации, бюджеты Москвы и Петербурга в 3 раза превосходят в сумме бюджет всех остальных миллионников, крупнейших, крупных и средних городов России вместе взятых.
Это чудовищно,
Александр Петрович. Вот такое соотношение. То есть я не хочу сказать, что уж очень много денег у Москвы. Денег всегда не хватает. Но в соотношении с остальной страной диспропорция получилась в последнее время фантастическая. И на эти деньги можно действительно сделать очень неплохой город. Очень неплохой. Во всяком случае...
В котором жить можно.
Нет, во всяком случае мы можем посмотреть, почему я говорю пример Нью-Йорка. Нью-Йорк много-много лет... Это был крупнейший город мира по бюджету. И это был город, который находился в абсолютно убитом состоянии, раздолбанном, так, и которое пришло подряд 2 довольно богатых мэра, но очень толковых управленца, так, это Джулиани и Блумберг. И,
вы сейчас про богатых мэров для чего говорите?
Нет, это я просто говорю эту историю, что Нью-Йорку этих денег хватило. Но мы все-таки с вами еще находимся в конце 18 века, так, вот, и там у нас, ну, город недоразвитый. В каком смысле? Бюджет тратится на фактически городские учреждения, и ничего особенного город сам не делает. У него ни здравоохранения такого нет, социалка только-только, школы начал строить, правда, интенсивно начал строить. И вот он начинает город вводить налоги с плотомоен, так, потому что белье мыли тогда на плотах по Москва-реке и Яузе, с прорубей налог ввели. Вот, обратите внимание.
Удобно, зимой. У нас он долго прорубит.
С перевозом мы уже говорили. Рыба еще была, поэтому с рыбных ловель брался налог. С подвижных лодок брался налог. Обратите внимание, если лодка неподвижная, налог не брался. Вот если перевоз – это одна цена, а подвижная вдоль реки – это другая. и за запись в городскую обывательскую книгу в 87 году было тоже введено.
Ну, как бы госпошлина.
Да, 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 совершенно верно.
Городская, точнее.
И появился у нас тогда первый случай. Персональный сбор, это 89-й год. Мещанин Коробков заплатил в Московской думе за 3 выморочные лавки, в которых продавалось имущество умерших, так, 50 рублей. Вот. И первый займ они заняли из гильдии, 704 рубля, Московская дума. Вот обратите внимание, фиксируем для себя. Начали занимать деньги. Итого, если мы посмотрим пятилетку, 86-й до шестилетку, по 1792 год, собрали они 58 991 рубль. И казенная питейная продажа давала 67%. Вот. Все вот эти новые оброки, которые ввели, потому что вот специально я взял 87-й год, последний, когда была только питейная, потом они вводят оброки, которые перечислил, они дали 13 600 рублей, это 23%. А с вот этих вот гербовых, с этих вот сборов за записи в городскую обывательскую книгу аж 4 358 рублей, это много. Вот. Один купец ушел из второй гильдии в Москве, и с него содрали 150 рублей, и воспитательный дом образовали, воспитательному дому положили капитал в банк, и проценты на него составили за эти 5 лет 529 рублей.
Александр Петрович, скажите, ну вот если в принципе город ничего такого не делал, и вроде так потихонечку все было в порядке, зачем же появлялись новые поборы?
А потому что город...
Он же не воевал?
А вот город, увы, воевал, и это война обошлась предельно дорого, потому что в результате войны 812 года город был сожжен полностью, огромное ополчение ушло на войну, были колоссальные затраты, очень много людей погибло, и мы получили, считайте, в зиму 12 года почти уничтоженную столицу. Ее надо было восстанавливать. И сразу же формируется другой бюджет. Кстати, очень быстро восстанавливалась Москва, невероятно быстро. Называли русские замечательные маляры, мало того, что не построили эти здания, каждый год они еще и звездочки красились, и город блестел, насколько это могло быть, вот, новой краской. И поэтому, если мы посмотрим положение о доходах московской столицы, обратите внимание, это Государственный совет утверждал положение о доходах и расходах московской столицы, и его утверждал император. Так вот, уже к 1823 году у нас был довольно большой бюджет. Доходы тогда были, это сборы с городских недвижимых собственностей. Вот этот налог очень быстро, вот представьте себе, почти ноль 12-й год, мгновенно отстраивается город, и сбор с городских недвижимостей становится основным источником бюджета.
Ну, подождите, а когда после 12-го года строится город, городская проблема — это дороги и городские учреждения. Частные лица сюда приходят, видимо, строить частные дома. Или город идет навстречу и строит в том числе и для жителей
вот
что-то?
Такого не было, как в Петербурге, когда за государственный счет строили фасады по центральным улицам для того, чтобы...
Для красоты.
И Москва имела более усадебную застройку, но, тем не менее, затраты на городские больницы, на резиденции генерал-губернатора, гражданского губернатора, на первые общественные дома, на целый ряд полицейских и прочих зданий шли, и стройки были приличные. Поэтому ввели сборы с промышленности и промышленников, сборы с актов частными людьми совершаемыми и с публичной продажи, естественно, окладные доходы, их с казны поступления – Вот.
Но это все идет не в государственный, а в городской бюджет.
Это в городской. Потому что с промышленности и промышленников только брали четверть процента с объявленного капитала. Это на самом деле не так много. Вот. Потому что на самом деле ставка, базовая ставка с объявленного капитала составляла 3,33%. Так, с прибыли, которая получалась. И еще 0,15% шла в, как бы сейчас сказали, федеральный бюджет, ставочка отчислений.
Ну, Александр Петрович, скажите, пожалуйста, ведь получается, что и так город разрушен, и так многие потеряли свой бизнес, извините, свои там какие-то личные вещи и так далее, а тут увеличиваются выплаты.
Ну, на самом деле...
Как собираемость
это было? На самом деле, вот ставочки налогов у нас с вами, посмотри, сейчас бы они вызвали у даже малых предпринимателей смех. 0,15 с капитала туда, 0,25% с капитала туда, это 0,4, и 3,33 с прибыли. Я думаю, все тут бы закричали сейчас, как здорово. Это первое. А второе, понимаете, промышленности к 812 году практически не было. Тут, наоборот, наступил невероятный бум. Строили все здания, приехало огромное количество купцов, так как была уничтожена вся мебель, имущество, опять-таки был колоссальный стимул производить. Вы знаете, традиционно, когда Москва горела, рубленные дома с севера шли, и вот в районе нынешнего Васильевского спуска они продавались как срубы, а вот эти вот послепожарные классические дома, наши знаменитые желтенькие с колоннами ампирные, их строили, да, во многом по типовым проектам, но строили крайне интенсивно. Скорость строительства огромная. Поднимите документы того периода. За сезон успевали построить прекрасные дома, и сейчас очень многие из них существуют. Можно подойти, потрогать. Вот 200 лет стоят, и только некоторые из них в плохом состоянии. Так что...
Александр Петрович, вот интересуется Дмитрий у нас, на чиновников много ли тратили бюджетных средств?
Много, очень много. И сейчас мы будем говорить. Пока
я просто подумала про те же лодки, говорите. Это же кто-то должен все контролировать, это масса народу.
Да, конечно. Так вот, в конце 18 века у нас половина бюджета шла на городских служащих, а сейчас вот мы добьем доходы и посмотрим вот эти вот расходы. И мы там увидим, что 20% бюджета сначала расходовалось на государственных вот таких вот людей. Так вот, перед завершением случайные доходы были штрафы за тревогу пожарной команды, пени за невзнос срок разных сборов, квартирные деньги, это обыватели платили, которые не заплатили единовременно поземельные деньги для приобретения права на освобождение домовых от постоя или квартирной повинности, чтобы войска не ставить. Вот такие были у нас доходы у московского бюджета.
Я сразу скажу, пока мы не вышли уже на новости, что правильный ответ получен мгновенно, и у нас уже есть победители нашей викторины. Мы интересовались, какую фамилию носили эти многочисленные итальянцы. Да, вы правы, это те самые люди, которые строили Кремль. Это действительно итальянцы. И у них и не была фамилия Растрелли у всех, как кто-то предположил. Они действительно носили фамилию Фрязин, потому что были итальянцы, да, иностранцы, и их звали Фрязины. Да. Поэтому слово Фрязино, оно тоже до сих пор существует. Правильно ответили, получают книжку «Как убедить, что ты прав». Следующие люди. Любава, чей телефон заканчивается на 3679, Ирина 0273, Олег 3791, Аркадий 0567 и Игорь 3410. Всем огромное спасибо, хотя были и смешные варианты. Были варианты же общей фамилии Жилярди, Салари и так далее. Но очень много правильных ответов, так что если вдруг вы не успели, хоть порадуйтесь, что вы правильно ответили. Программа «Фискал» о московском налогообложении, о московских налогах с Александром Поченковым продолжится после новостей.
«Фискал».
В Москве 15.35. Это программа «Фискал». И мы продолжаем говорить о московских налогах. Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович нам уже рассказал в первой части о том, из чего складывались
доходы.
Мощные московские бюджеты.
Да. Ну, пока еще не мощные, но уже быстро растущие.
Ну, тогда, Таня, ответьте, кто основную часть дохода давал?
По порядку. Кто основную часть дохода давали? Основную часть дохода давали промышленники и купцы.
Ну, в общем, как и сейчас.
Естественно, совершенно. А вот расходы. Вот спрашивали до этого, какие расходы. На содержание полиции, главная статья расходов. Потом на содержание жандармского дивизиона внутренней стражи. На содержание полицейских зданий. Губернский тюремный замок и временная тюрьма. Потом 4 департамента магистрата, канцелярия самой Думы и при Думе квартирной экспедиции, строительная комиссия, подчеркиваю, я все вот по объему расходов, все, дальше все меньше, 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 контора адресов, канцелярия военного генерал-губернатора, содержание казарм, содержание домов военного генерал-губернатора и гражданского губернатора, богоугодные заведения, расходы по содержанию домов и мостовых, по устройству бульваров, по освещению столицы, по содержанию ордонансгауза, по квартирной части и экстраординарные издержки. Угу. То есть полицейские расходы были превалирующими. Денег не хватало, и в 1931 году вводится торговый сбор. И прежде всего торговый сбор это купцы. Я напомню, что у нас осталось две гильдии постепенно. Сначала, правда, была третья, и поэтому с иногородних купцов третьей гильдии бралось по 50 рублей. С иногородних купцов первой и второй гильдии, у которых собственности не было, и оптовую торговлю они вели, и с них бралось 0,5% с капитала. И с мелочной торговлей, если любой купец занимается мелочной торговлей, по 50 рублей. Вот. С иногородних купцов третьей гильдии, которые были приказчиками фактически 25 рублей, купеческие дети платили 20, иногородние мещане и крестьяне 15, а иногородние члены купеческих семейств оплатили 20 рублей.
Это как,
и по пятерке брали с крестьян.
Фиксированный ежегодный налог.
Да, фиксированный ежегодный. Потому что я напомню, что значит, за то, чтобы быть в первой гильдии, когда третью убрали, осталось две. Вот в первой гильдии, если хотите быть, то вы должны были заплатить 565 рублей. Тогда у вас появлялись права на оптовую торговлю, на биржевые операции и прочее. И за билет вы платили 20, от 20 до 55 рублей. А во второй гильдии вам нужно было в капитал гильдейский вносить 40-120 рублей. И если у вас на предприятиях было меньше 16 человек и торговали вы розницу только, то платили от 10 до 35 рублей за билет. А на мелочную торговлю билет покупался от 2 до 10 рублей. Вот. А потом уже...
Простите, пожалуйста, при слове «билет» я вспомнила, что у нас, когда была официальная проституция в стране, то эти дамы тоже получали билет, значит, платили какой-то налог.
Совершенно верно. Но в данном случае это все-таки торговые
тоже
люди.
Но мелкий, тоже, но было, тоже мелкий
нужно,
бизнес.
Нужно было покупать билет, вот цена билета была такая. Потом вот в 92-м году, 1792-м, введен был процентный сбор, он составлял сначала 3%, а потом 5%. Вот. Он рос. А потом, мало, в 1936 году добавили еще налогов. Это были налоги с торговых и ремесленных заведений. Начали облагать магазины, лавки, Рейнского погреба, подворья, портерные, овощные лавки, постоялые дворы, вот гостиницы начали облагать налогом, и фабрики, и заводы. Вот их выделяют с 1936 года. Потом с разных лиц, обязанных платить акцизы городу, это извозчий промысел начал платить вот такие акцизы. Потом ввели налог с бань, Потом стал в Москву поступать доход от провозимых от через таможню товаров. И не случайно мы помним Мытную улицу. Мытный двор там был. Там ничего не мыли. Там собирали деньги за ввоз скота в город. Так это тоже шло в бюджет.
Вот если можно, здесь, пожалуйста, на Танин вопрос ответьте. Так. Доходы всегда собирались в одну казну и распределялись? И были ли целевые налоги?
Нет. Были налоги государственные и были налоги московские.
Ну, то есть они
да, вот все московские собирались, да? Естественно, в одну казну, вот бюджет Московской думы, и дальше он расходовался этими чиновниками. Мы с вами знаем, что вот так называемый федеральный, точнее, это не федерация, это имперский бюджет, тогда мы помним, как пробовали собирать полковники, но это не получалось, и появились специально обученные люди, которые собирали налог по Руси. Мы еще вернемся к Шуваловской реформе с вами и посмотрим налоги 19 века уже по России в целом, мы увидим, там была довольно стройная система собирающих налоги.
Айрат еще спрашивает, я прошу прощения, Айрат спрашивает, влияла ли национальность на налог?
Ни в коем случае.
Я расширю, в принципе, вероисповедание, гражданство и все остальное влияло как-то?
Влияло иногородний или не иногородний. Немножко отличалось. Но я же вам только что цифры называл, в принципе, отличия были небольшие. Абсолютно. Если мы посмотрим во всех налоговых документах 19 века, вообще национальность не поднимается, никого это, и вероисповедание, никого это не волновало. Волновало, чем занимаешься. Вот. В этом, кстати, Москва была в достаточной степени либеральная.
Но, с другой стороны, как раз чем занимались, это тоже были по меньшинствам, это же московская такая история. Эти айсоры чистят ботинки,
а
китайцы держат прачечные.
Вот это, извините, кто что захватил. Это уже семейственность, местничество, как угодно, землячество. Вот они захватывали этот бизнес и никого не пускали. Читайте Гелеровского в подробностях.
Евгений спрашивает, а раз гильдяй это тот, кто не заплатил гильдейские сборы, его выгнали из гильдии?
Первый гильдий раз гильдяй, да ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Хорошая этимология.
Вот. Но мы еще не все налоги ввели. Еще, значит, был возврат издержек, употребляемых с городских доходов на освещение фонарей. Вот такая любопытная статья, я обнаружил в бюджете. Налог был с пивоварен, с трактирных заведений отдельно. А начала Москва брать с протеста векселей, получала денег из записи контрактов у маклеров. А Москва начала играть на рынке и занимать. Я и второй раз возвращаюсь, вот заметьте. Угу. Начала занимать деньги.
А был какой-нибудь московский банк?
В Москве было очень много банков, но специального банка города Москвы не было. Но московские займы котировались не только в стране, но и есть случаи продажи их во Франции, например. Вот сейчас мы к этому еще доберемся, потому что денег нам опять не хватает. Из этих несчастных нескольких тысяч рублей мы к 90-му году дошли уже в бюджет 7 199 896 рублей 41 копейка, а расходов 7 785 894 рубля 39 копеек, 600 тысяч дефицита. Так? Угу. Вот. 7,5%. Это очень много. Городская управа думает, что делать. Переоценивает имущество. И вот я параллель провожу, сейчас как раз налог на недвижимость совершенствуется. И при этом она, не повышая ставку, собрала 500 000 дополнительных денег за счет переоценки. И поэтому в 91-м году уже 8 миллионов рублей доходов и 8 100 000 расходов. Вроде бы дефицит маленький, 8 500 рублей. Но на самом деле дефицит был больше. Почему? Потому что в это время, наконец-то, городская управа понимает, что надо заниматься развитием города. И помимо бюджета, мы обнаружим, если посмотрим, массу проектов строительных, которые вне бюджета. Это устройство сквера в Оленьей роще. Это все москвичи знают, во что это вылилось. Это же парк Сокольники, который тогда построили, вот в Оленьей роще. Так? И это пруд. там. И это 6 набережных, которые наконец-то сделали у Яузы и у реки Москвы. И это, наконец-то, переделка Москворецкого моста. И это водоотводный канал.
Это все внебюджетное.
Да. Георгиевский, не, они за счет дополнительных доходов бюджета.
Угу.
Георгиевский сквер на Большой Грузинской, который сейчас существует с этим вот памятником знаменитым.
С кукурузой вы имеете в виду?
Алфавит вот этот, да. Ремонт Неглинного и Новинского бульваров, 3 шоссе сделали, булыжные мостовые и начали делать интенсивно асфальтовые тротуары. Так? И придумали вводить попутный сбор за перевозку грузов. Зачем? Вот опять-таки можем показать только вот этой вот камере. Вот эти вот многочисленные дороги, это городские проезды, подлежащие переустройству за счет попутного сбора. Появился дорожный налог. И те, кто нас не видит, это практически все бульварное кольцо, это все радиальные, это улицы вокруг Кремля, и это магистрали, которые вели тогда далеко от города, почти, например, до Лужников. Понимаете ли, это уже далеко было, и вот, и Сокольники, и дальше даже уходили дороги.
То есть можно сказать, что были целевые налоги?
Были целевые сборы и целевые займы. Начали занимать, еще раз, третий раз возвращаемся. И опять-таки, мы, если мы смотрим 91 год, прямых налогов 57% в бюджет. 4% это косвенные и пошлины, всего 2% давали в бюджет штрафы, доходы с недвижимых имуществ дали всего 4%. Вот мы перешли от налогов с недвижимости к прямым налогам. И проценты с денежных сумм были тоже довольно большими, 166 тысяч получила Москва, 2% своих доходов. Вот. И немножко продавала, немножко покупала и взяла огромный займ на постройку водопровода. 284 750 рублей в 91 году. Вот. Потому что у Москвы было 2 бельгийских общества конок. Это все-таки частные, акционерные. А вот на водопровод... Да, трамвая еще нет, мы еще 20 век не перешли. Это потом уже в 20 веке Московская дума вынуждена была выкупить вот эти оба общества для того, чтобы трамвай пустить. А вот на водопровод она заняла довольно много денег. Так? И опять она переоценивает недвижимость для того, чтобы собирать уже 2,8 миллиона доходов. А очень много собирает денег за право торговли и промыслу. А ввели дальше налог с владельцев лошадей и частных экипажей. Так, патенты стали больше давать, добавили сборы за клеймение, мер, гирь, весов, за утверждение плановых чертежей на постройки. Вот если вы найдете планы, чертежи вашего старого дома, вы увидите, там штамп есть, что взяли плату за утверждение вот этих чертежей. Сам видел
БТИ?
Такие. Ну, вот в БТИ тогда работал. Ой, слушайте, как качественно это сделано. Я вот наткнулся на описи. Вы не поверите, дома, когда закладывали, был полный учет не просто стоимости дома. Я прошу прощения, все сантехнические приборы в доме отдельно оценивались и учитывались. Вот он был разложен поэлементно. Все известно, сколько он стоил. Арендная плата за сдачу каждой квартиры, подробно ожидаемая, реально берущаяся. А стоимость всех конструктивных элементов. То есть там дом рассчитывался и оценивался детальнейшим образом, и соответственно, его можно было закладывать. Штрафы были очень любопытные, и штрафы за неисполнение контрактов довольно интересные. Сборы с аукционной продажи были. Появились, наконец-то, сборы за выдачу справок из адресного стола. За прописку стали брать деньги. Вот.
Прописка.
Судебные пошлины.
Прописка. Ну-ка, расскажите.
Не, в Москве прописка. Видишь, книгу. Мы же с вами перечисляем, что с 18 века записался в книгу. книгу, плати. Это довольно большой источник был дохода. Вот.
А можно было без записи жить?
Можно было жить, но прав у тебя никаких не было. А, и появился специальный сбор больничный. Рубль 25 копеек в год. Вот этот сбор давал право лечиться в больнице бесплатно, потому что в больнице тогда не так много было мест, так, и в больницах брали много денег. Для справки, многие больницы сейчас существуют, так вот, в Пироговке брали 4,3 рубля в месяц, а вот в Преображенской больнице, Яузской, Басманной, Мясницкой и Старой Екатерининской была фиксированная плата 6,6 рубля в месяц, а вот больница Святого Владимира и братьев Бахрушиных, известных, пробрали 20 рублей. И там же появились палаты с улучшенным содержанием.
Повышенной комфортности.
В повышенной комфортности больше рубля в сутки, 40 рублей в месяц. И через больницу у нас проходило по 82 тысячи человек в год. Для миллионного города это довольно много. Вот, так что...
Александр Петрович, прям подряд идут сообщения. Предлагают, так как вы так хорошо разобрались с московскими налогами и вообще финансированием, прям подряд пишут, что чем свежим Навальным обучаться этой грамоте? Может, Пученка уже в мэры возьмете? Пишут, кстати, совершенно незаинтересованные люди из других городов, да, в том числе.
Понятно.
Выходит, не коммунисты придумали прописку? Выходит,
нет,
Сергей.
Нет, не коммунисты придумали, а любой все-таки градоначальник должен бюджет знать досконально. А, ну, если вы думаете, что это был чисто город у нас, вы глубоко ошибаетесь. Огромная часть населения была сельской, поэтому брали с пашин, с огородов, с садов, с участков для выгона скота, с бань, с лавок, скрытого рынка, там было открытых рынков, с соляного двора, с мельниц, с лесных дач, с колодцев, все начали облагать общественные купальни, катки, причалы для катания на лодках. Там сначала у нас были лодки, а теперь уже причалы для катания. Места, кстати, вот борцы с парковками, значит, с 1891 года у нас облагаются места для парковки конных экипажей. Да. И места на площадях и проездах, выделенные для торга, конно-железные дороги, естественно.
Неужели для пенсионеров нашего района не делали бесплатную лавочку на рынке?
Нет, не делали, не делали, не делали. Из газет брали специально для Гусева, значит, прибыль газет, известия Московской городской думы, ведомости Московской городской полиции, справочные цены и адрес-календарь шла в бюджет. И в 91 году они дали 140 555 рублей, 2% дохода бюджета. И это, извините, довольно много.
Так. Есть еще один момент, ага. Александр Петрович, потому что я тут вот стала думать, что когда мы вспоминаем строительство вот в 19-м, в конце 19 века и даже дальше, каких-то таких существенных памятников уже, и ведь на памятники и на церкви собирались средства, ну, что называется, с граждан, пожертвования. Да. А город в этой ситуации просто собирал, то есть просто объявлял там сборы,
все? Нет, не город собирал, были специальные комитеты по строительству, в зависимости от того, в чем, чья была идея по собиранию средств для церкви, и собиралась.
А памятник кому-нибудь хорошему человеку на народные деньги тоже
на
ведь
это народные
было?
Деньги собирали, и на многие памятники московские жертвовал император, жертвовал двор, есть перечисления от различных обществ. Если мы посмотрим подписку, это очень интересно.
По подписке,
там,
да,
там, это там действительно собирали очень серьезные деньги, ставили хорошие памятники.
Да. А еще один вопрос. Ага. Вот опять вспоминается, что, например, в литературе часто встречается, что какая-нибудь богатая старуха, там, не знаю, из купеческого или какого-нибудь еще сословия, жертвует на, например, там, монастырь, храм, но было, например, и жертвование на музеи городские, да, или такое. Кто-то в бюджет московский вообще жертвовал?
Нет, это шло тоже не через бюджет, но за счет частных денег у нас построены замечательные больницы, не одна на территории Москвы, у нас построен был великолепный музей имени Пушкина, который который...
Изящных искусств имени императора Александра.
Императора Александра, да. А у нас построена была, сделана изумительная, фантастическая Третьяковская галерея. Поэтому, опять-таки, масса есть индивидуальных и коллективных проектов в Москве, которые составили ее гордость и славу. И действительно, они иногда превосходили расходы городского бюджета.
Александр Петрович, можно еще несколько вопросов, потому что нас просто засыпают.
Так.
Так, контроль за расходованием бюджетных средств осуществлялся ли, была ли счетная палата?
Конечно. Да еще как. Были контролеры государственного казначейства, были контролеры губернской земской управы, московской городской управы, была вот фактически счетная палата, так, поэтому проверялась. И вы знаете, я специально искал случай грандиозного какого-нибудь воровства денег в московском бюджете, докладываю, не нашел. Все, самые страшные вещи, это читайте Гелеровского. И то там вы крупных примеров. Там много различных жуликов, но примеров растаскивания городского бюджета Москвы и у него нет.
Это вообще удивительный случай. Алла как раз из Тульской области давно уже вот в вашем рассказе заметила, похоже, воровали несравнимо меньше, чем
так
сейчас. Вон сколько понастроили, все нужное.
Так вот то-то и оно. Но какую ошибку допустили? 48 займов, 150 миллионов рублей заняли, и вот я смотрю бюджетики, и получается, что мы в 1891 году проценты составили 8%, так?
От бюджета?
Нет, 8% от бюджета, да, это проценты по займам, так?
Угу.
Вот. А если мы перейдем на 1913 год,
наш
то
любимый.
Мы увидим, что пятая часть расходов бюджета – это, увы, погашение процентов по займам. Вот. Так что слишком много назанимали. 4-5% годовых, вот эти 48 займов. Так что это было большое бремя. Но, к сожалению, потом началась война и революция, и владельцы московских займов, увы, прогорели.
Ну вот как нам пишут, довольно стройная система, нельзя ли это возродить?
Да. Вот, дальше, наконец-то собрали на газовый завод, собрали деньги на канализацию, на новые бойни, какие ужасные бойни были, опять-таки, читайте Гелеровского. Я уже говорил, выкупили две конки и стали строить трамвайные линии, это опять-таки занимали. Думали и подняли ставку налога на чистый доход от недвижимого имущества, подчеркиваю, не от стоимости имущества, а на чистый доход, стали брать 10%, вот, поднимали доходы и расходы бюджета, и, например, если в 900 году Москва собирала 12 миллионов рублей, то в 1913 году максимальный бюджет перед войной 47 миллионов 577 тысяч рублей.
Из федерального, простите, из имперского бюджета ничего не получало.
Ничего, 47 миллионов. А расходов в 1913 году было 47 миллионов 577 тысяч рублей. Из них на правительственные учреждения потратили где-то миллион, так, на общественное управление и сиротский суд 2 миллиона, на военных, на квартиры для военных 500 000, полиции 1,5, я могу с точностью до копейки, но это не так важно, на пожарные команды 500 000, на благоустройство города, вот первые годы пошли с колоссальными расходами 2,6 миллиона, на городские сооружения 12 миллионов, на народное образование 5 миллионов, общественное презрение 2,3, на медицину 8,4, налоги сам платил город 46 050 рублей всего-навсего.
Угу.
Вот. И уплата долгов 9 миллионов, вот то как раз, о чем я и говорил.
Я прошу прощения, еще один гениальный вопрос. Были ли налоговые льготы у москвичей, участников Отечественной войны 12-го года?
Не было льгот у участников войны 12-го года, потому что, вот как считать, фактически считайте, что они все участники, хотя... будете смеяться. А я вот прочел целую кипу писем императору с просьбой компенсировать расходы 812 года. Там полностью перечисляется, сколько пуховиков, сколько перин, сколько стульев там и шкафчиков потеряно. И это не одно письмо, это целая охапка писем существует. И в отдельных случаях Александр выплачивал особенно заслуженным людям вот эти вот потери. Посмотрите. Дальше появились, вот мы уже заканчиваем, к сожалению, появились стипендии, наконец-то, маленькие, но появились 28 тысяч рублей. И в самом конце, только в 2013 году, мы, наконец, начали платить деньги на Долгоруковское ремесленное, на ремесленные мастерские, Портновское училище, женское профессиональное, рукодельные школы, и так, училище для фельдшериц. Наконец-то что-то начали делать, потому что у нас было всего 400 врачей и 600 медсестер в Москве. Это было ужасно мало. И специально для автомобилистов ввели налоги на автоматические экипажи и на велосипеды. 75 тысяч рублей с них собирали. Больше с автомобиля. Причем с 2009 года по 2013 рост сбора с автомобилей составил 3,5 раза. За лошадь платили 12 рублей в год, а за автомобиль от экипажа от 5 до 25 рублей, с автомобиля 3 рубля за лошадиную силу. Вот так вот.
Отлично. Убеждаюсь еще раз, пишет Сергей из Кронштадта, предки были далеко не глупее и хозяйственнее нас. Ну что же, полезную передачу мы сегодня прослушали на встречу выборам мэра Москвы. Следующий фискал будет посвящен голландским налогам. Это будет даже две передачи, потому что там все тоже непросто и очень интересно. Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.